профессионал.
Да, именно такую отбивку к этому эфиру рука сама как-то взяла и поставила. Профессионал.
Вот, а что у нас написано в Википедии?
А что у нас написано?
Русский писатель, блогер и историк. Именно в такой последовательности.
Русский писатель, блогер и историк. Настоящий профессионал и мастер работы с русским словом. У нас на связи Джон Шемякин. Мы приветствуем Джона. Здрасте вам.
Здравствуйте.
Вы сейчас по-прежнему в Самаре же обитаете, да? Все как всегда.
Еще месяц буду обитать в Самаре.
Мы вас успели поймать. Скажите, пожалуйста, что у вас там с погодой? Понимаю, что вопрос не слишком глубокий, но у нас просто снег выпал. Нам хочется понять, одни мы страдаем или не только мы?
Нет, снега пока нет. Где-то минус 2. Все отлично.
Хорошее. Минус 2.
Минус 2 в Самаре.
Ну, у нас плюс.
Прекрасно.
Пока.
Думая, как представить Джона Шемякина, лично я сказал просто «Джон Шемякин». Что-то еще добавлять? И тем, кто не знает, рекомендуем просто погуглить. Но в последнее время Джон Шемякин — это в первую очередь человек, который свои книги подписывает. Фотографии на этот счет мы видели. И книги на Озоне, например, в продаже тоже. В какой момент Facebook Джона Шемякина стал бумагой, стал тиражом? Как это произошло? Расскажите нам. И две книги, это же не финал, вы же будете продолжать.
Ну, к огромному вашему ужасу, да, буду продолжать, пока еще в силах. Началось все, если я не ошибаюсь, в январе этого года. Поступило предложение от издательства СТ. Я бесшабашно на него согласился. И вот летом, самый мертвый месяц, вышла первая книжка. Не сказать бы, что она очень живая, ну, в общем, ее довольно быстро распродали. Распродали еще там тираж, по-моему, сейчас третий распродается, и под стук колес и вторая книжка тоже распродается. Так что...
У меня вот вопрос такой. Вот смотрите, у нас же очень много литературных премий в России, да, а... Каким-то образом собираетесь ли вы принимать участие в этих премиях? То есть, может быть, вот, предположим, я или Коля, мы можем взять, подать вашу книгу на одну из премий.
Я на подпись ее как минимум готов подать. Вот это точно могу сказать. Но насчет премий, что вы думаете? Как вам эта история? Нужен вам такой пунктик в резюме, в реноме, в биографии?
Я сейчас задумался, потому что все, что я сейчас не скажу, будет использовано против меня.
А мы специально это делаем.
Я понимаю. Любая премия – это очень хорошо. По одной простой причине. Премия заставляет хоть кого-то вообще лишний раз, еще раз, возможно, в первый или там во второй раз прочесть то, что там, собственно говоря, предлагается на премию.
А что касается вас и вашего отношения к лауреатам тех или иных премий, для вас они становятся более читаемые? То есть, ну вот, вы посмотрели там, предположим, большая книга подвела итоги, вот стал лауреат такой-то. Прочитаете ли вы эту книгу только потому, что он стал лауреатом?
Конечно.
А если брать отечественных авторов, то кто из последних стал, так сказать, вашим фаворитом?
У меня очень много этих фаворитов, очень много. Я такой довольно ветреный в этом плане человек.
Хорошо, но если все-таки переходить...
Не, я могу назвать...
Давайте, нам правда интересно.
Вот, из людей, которые пишут на русском языке, мне очень, вне всякого сомнения, нравится, допустим, Терехов, мне очень нравится Толстая, мне нравится Генис. Вот, достаточно. Липскеров мне нравится, Юзефович мне очень нравится. Я вообще считаю, что Юзефович – это лучшее, что... Ну, Терехов и Юзефович – это лучшее, что написано в жанре, в условном жанре исторической прозы за последнее время, вне всякого сомнения.
Хорошо, а вот интересно, читатель Джон Шемякин отмечает такую вещь, на которую некоторые наши пользователи указывают, что современная русская литература – это такая условно-тусовка патриотов, которые непременно заявляют «я патриот». Что вы на этот счет думаете, Джон?
Ну, вы знаете, из тех, кого я назвал, никто в эту тусовку не входит. Может быть, вы обратили внимание?
Да, мы обратили внимание. Но вопрос пользователя остается вопросом.
Я знаю нескольких яростных, очень одаренных литературных патриотов. Вот они бешено стучат в патриотический барабан. Меня это не раздражает.
Вас это не раздражает. А раз уж мы эту историю как-то затронули, некоторых она пугает. Ну, скорее даже не напрямую эта история, вы, наверное, слышали.
Я могу перебивать, нет или не стоит?
Легко, даже... легко, можете делать это абсолютно.
Да, все, нет, я просто уточнил, могу ли я.
Делайте
некоторых,
это.
Понимаете, 100 лет назад, ну там 150 лет назад, жители Санкт-Петербурга и жители Самары в одно и то же время больше пугали какие-то более реальные вещи. Допустим, эпидемия холеры. Вот. Потому что холера, она забирала и косила. Основное население страны волновало тема, что мы будем есть завтра. Теперь, значит, мы слегка изнежены стали, слава богу. Да? И нас теперь пугают литераторы, которые там... Ну, значит, мы счастливые люди, значит, у нас все отлично. Если мы, сжавшись в комок под одеялом, шепчем тому, кто лежит с нами, нам повезло, поэтому с нами кто-то лежит под одеялом, говорит, господи, господи, ты не представляешь, какой ужас. Собрали там 4,5 писателя с тиражами, там, это самое, и, значит, там затеяли страшное, поход за Великую Русь. Текаем, 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 где наши золотые кольца? Ну, то есть, вот я думаю, что кто-то щекочет себя по пузику, чтобы было весело, кто-то бьет себя по темечку, чтобы было немного страшно. В каждой избушке свои погремушки, каждый ищет какие-то свои фобии. Что такое цивилизация? Максимальное расширение списка фобий. Максимально.
То есть, это процесс бесконечный, и не надо на этот счет переживать, что их так много сейчас. Их будет еще больше фобий.
Понимаете, в чем дело? Это логика очень такой жесткой интеллигентной конфронтации. Если мы с вами выйдем на наши прекрасные улицы, возьмем нежно за грудки любого прохожего, да хоть бы даже, как вы сказали, в камуфляже, и спросим у него, что тебя волнует, дорогой, поведай нам, поплачь у нас на плечи. Уверяю вас, что тему возросшего патриотизма русских литераторов он назовет, ну, условно, скажем, третий.
Так.
Ну, да, а может быть, 23-й. А когда мы с вами встанем с асфальта после разговора с этим человеком, вот, мы подбежим еще к кому-то и спросим, ну, что тебя пугает? А он скажет, а меня пугает, что огромное количество российских, русскоязычных, как угодно можно назвать, ну, русских там, литераторов, они мечутся в таком выборе, кого я ненавижу больше, Советский Союз или Россию? Вот есть такие персонажи, они реально просто вот колотятся в неком таком пароксизме. Вообще, ну, человеку не нравится Солнечная система. А здесь просто под рукой Россия, там, прошлая Россия, будущая Россия. И ему как-то неловко говорить, что его смущает, так сказать, Сатурн. И он говорит, что его смущает там что-то там такое. Не надо ничего бояться, это все такое, фюме. Да.
Хорошо, про страхи в литературе разобрались, но есть еще страхи в театре. Вы, наверное, в курсе, тут Константин Аркадьевич Райкин зажег буквально, да, сердца. До сих пор дымит, и у многих, не только в районе груди, как мы понимаем. Что вы об этом думаете?
Я оценил вашу шутку.
Да. Что вы на этот счет думаете? Должна ли власть действительно платить за то, что актеры ей зеркало показывают? Действительно ли у нас все актеры так на друга
стали? Я знаю, что вот Ольга, она актриса, да. Ну как я сейчас буду про актеров что-то говорить?
Я потерплю, Джон. Говорите.
Она еще через слэш-журналист.
Да, поэтому у меня устойчивая психика.
Хорошо, спасибо большое. У меня неустойчивая.
Считайте, что вы на приеме, Джон. Можно все рассказать.
Да, хорошо. Значит, когда мне было 3 года, начну я так. Нет, если серьезно, я прослушал с большим удивлением таким выступление господина Райкина. У меня нет к нему никаких, собственно говоря, претензий. За исключением, условно скажем, одной. Я могу иметь претензию к руководителю Сатирикона? Наверное, нет. Но я попробую ее озвучить. Эта проблема, она такая абсолютно эстетического плана. Вот. Эта проблема, как вы сказали, про это самое зеркало. Вот в этом в фразе о том, что государство там какое-то должно платить за то, что искусство держит зеркало перед этим самым государством, в этом есть очень много для меня странного с эстетической точки зрения. Потому что в этом очень много какого-то жречества. вы знаете, входят такие седобрады, жрецы к какому-то богдыхану, там, государству, к падишаху, и говорят, ты должен нам платить за то, что мы, никто никому ничего не должен. Ну, поддерживать искусство необходимо, но не потому, что оно, значит, там, держит какое-то зеркало. У меня тогда вопрос, а кто держит зеркало перед искусством? Или искусство – это у нас такая надмирная субстанция, и потом, ну странно все это. Кто держит? Ну, тогда почему искусство не должно платить государству за то, что государство держит зеркало напротив искусства?
Да вот, видимо, вопрос в степени, в границах каких-то, да? Чувствует, видимо, Константин Аркадьевич, что что-то перебор, судя по всему, не знаю, мы догадываемся.
Я понимаю, что я не могу обсуждать творческого человека. Он вправе чувствовать все. Он, там, у него театр, у него обязательства, у него контракты, у него несомненный талант, несомненнейший. У него там внутри такая дымная кухня.
Чуть-чуть застревает у нас сигнал. Это Джон Шемякин. Просто Джон Шемякин. Будем надеяться, что сейчас у нас связь вернется. По крайней мере, попробуем перенабрать. Друзья, кстати, задавайте ваши вопросы. Мы будем рады, если вы присоединитесь к разговору с этим человеком с большой буквы «Ч». Профессионалом во всех смыслах слова, чего бы ни касался наш собеседник. Но пока у нас что-то с интернетом, с Самарой связь прервалась. Джон Шемякин живет и работает в этом замечательном городе. Но, кажется, мы победили мобильных операторов Самарской области. Или это все-таки проводной интернет? Джон Шемякин снова с нами. Здрасте, слышите ли вы нас?
Да, еще раз здрасте. Я довольно много говорил, вероятно, выключенный интернет.
Буквально 5 секунд пропал. Нет, там пропало несколько секунд.
Ничего страшного. Меня всегда смущает, когда выходят люди, представители какой-либо профессии или какой-либо сферы деятельности, и начинают утверждать, что они соль земли. Вот. Государство должно платить искусству, государство должно платить казачеству, государство должно платить там еще кому-то, только за факт существования.
А вас в равной степени удивляют и казаки, и Райкин абсолютно пополам?
Когда они требуют от государства с помощью существования только за факт своего существования, да, честно говоря, мне это... Понимаете, театральное искусство не должно подминать там изобразительное искусство, какое угодно искусство не должно подменять, условно скажем, там все многообразие культуры.
Джон, потому что, да, тут такая штука получается, что искусство именно, да, если мы не берем массовую культуру, то оно в принципе не может зарабатывать само на себе деньги. Вот о чем речь идет, как мне кажется. То есть я могу ошибаться. И получается, что единственный инструмент, который, собственно, у нас доступен, это государственные деньги, которые либо даются, либо не даются.
Нет, показывайте, держите зеркало перед людьми, у которых чуть больше ноликов в бюджете, чем у нас с вами, например. Почему вы не показываете, условно скажем, я не трибуна, не Марат, да, но тем не менее, почему бы не показать, сказать, напряженные будни наших миллионеров и миллиардеров? Они ведь тоже обязаны платить деньги за то, что перед ними держит зеркало. Нет?
А получается, что все-таки государство обязано или не обязано? Вот по вашему мнению.
Государство обязано, вне всякого сомнения, оказывать материальное вспомоществование тому, что оно считает нужным. Театром, да, хорам, да. Другое дело, что здесь. Понимаете, что происходит? Государство выделяет деньги. На всех размазать деньги невозможно. Правда? В Сызрани тоже есть театр. Понимаете, и на Рианмаре, так сказать, наверняка есть театр. Помимо профессиональных театров, есть огромное количество полупрофессиональных театров. Есть там много чего разного. Государство должно вот что делать в такой ситуации? Оно как-то размазывает вот эти вот деньги, ассигнованные на культуру, между всеми этими, значит, этими. Почему-то, я в этом уверен, да, Сатирикону достается, ну, я условно говорю Сатирикону, да, достается больше, чем Сызранскому драматическому театру, при общем равенстве труппы и всем таком прочем. То есть искусство, ну, там, Минкульт, там есть экспертный совет, там, и так далее, они между собой, там, так сказать, это все дело распределяют. Остатки швыряют в провинцию. Давайте будем называть вещи своими именами. Да.
Вот. Все равны, но кто-то равнее, да.
И как только мы встанем на этот скользкий путь разбирательство, кто кому чего и как должен, это все очень странно. Я не поддерживаю вообще государство, чтобы было понятно. Потому что но самое страшное начнется, когда деньги эти будут делить сами деятели искусства. Вот это вот такое будет, что мы просто ушанкой пот утрем, наблюдаете это, так сказать, зрелище.
Но вообще было бы интересно.
Что вообще было бы идеально, вот просто идеально, если мы забудем на время там, о неких завиральных, краснодушных наших мечтах и честно признаем, что должны быть императорские театры и должны быть театры не императорские. И вот императорские театры, вот я там историком был, некто в девичестве, да? Вот, и я в свое время, в принципе, любой, это может сделать, посмотреть ассигнование Министерства двора Российской империи. И вы увидите, что Министерство двора Российской империи, оно было доходно, оно приносило доход в бюджет. Это правда. Единственная убыточная статья, даже Эрмитаж приносил деньги в бюджет, хотя вход в него был бесплатный. Вот. Единственная убыточная статья бюджета Министерства двора, это были императорские театры. Миллион рублей царских рублей в год, каждый может это увидеть, они списывались в убыток, потому что содержать императорские театры всегда убыточно и так далее, и так далее. Ну, что мы тут говорим, в самом деле? Если мы вернемся к этой практике, назовем их там не императорские, а как-то иначе, да, как угодно их назвать. Вот это вот, это будет честно. И не императорские театры, когда актеры во главе с экономически одаренным Немировичем Данченко и творчески одаренным Станиславским, вот, они организовали товарищество на паях. Вот, или, допустим, еще было большое количество там, Коршан, масса было, так сказать, частных театров, которые были доходны. При том, что население было гораздо меньше, и оно было гораздо дичее. Но умудрялись, Собинову за выход платили по 8 тысяч рублей. Вы понимаете, какое дело?
Джон, а давайте эту историю зафиксируем, то есть уточняя в конце, как аккорд, Райкин, слэш, патриоты, цензура и все вот это остальное, это деньги кончаются, а не то, о чем когда-то пел Сергей Минаев. Помните, у него была песня «Начинается свастика», у него такая была жизнерадостная песня.
Да что же вы просто стоите-то и кричите «волки, волки»?
Не-не-не, уточняем.
Что ж такое, прям, вставайте, вставайте.
Помните эту песню, классная песня, Сергей Минаев? Сейчас не поет.
Ну, кто не помнит песни Сергея Минаева?
Прекрасно, здесь мы совпадаем.
Это моя колыбельная.
Деньги кончаются, мы поняли, фиксируем.
Нет, не деньги кончаются. Кончается система, ну, как мне кажется, кончается терпение у всех. Кончается терпение у государства, кончается терпение у деятелей культуры. Это вот тема. Я объясню. Ну, ведь творец никогда не бывает доволен. Но это не функция творца, если мы говорим на эту тему серьезно. Ему всегда что-то мешает, ему всегда что-то... Так и должно быть, я это не оспариваю. Другое дело, что при прежнем режиме, да, вот до установления нашего бонапартизма, вот при прежнем режиме, там, при Борисе Николаевиче, условно скажем, то происходило? Происходило следующее. Власть вела себя не менее омерзительно, чем сейчас. Ну, честно сказать, я могу. Гораздо более кроваво и грязно вела себя власть. Вот. Но деятели культуры, те же самые, которые сейчас с трибуны таращатся на меня и, значит, жгут меня огненным глаголом, вот, они спокойно, значит, танцевали полонезы, вот, и осуществляли, значит, обслуживание вот этого самого прежнего режима. Почему?
Делали так... Никсон в минуэте при этом.
Да-да-да, чуть улыбаясь. Вот, получали ордена, награды и все такое прочее. Грозные вколачивали в кровавое месиво, люди спокойно вешали на себя за заслуги перед Отечеством. Так вот, им давали помещение, они многие проявили себя как очень успешные коммерсанты. И это потрясающе здорово, я вам скажу. Теперь, понятно, кризис. И даже у потрясающих коммерсантов от мира театра, ну, естественно, там что-то там сужается и так далее. Ну, просто еще происходит раздражение, потому что власть, она перешла на систему мобилизационного отношения с населением.
Понятно. Слушайте, мы вам, знаете, какую роль хотим предложить?
Давайте Оль, вы будете... Слава Богу!
Вы будете всех мирить. У вас на книжке есть цитата из Ксении Собчак, с одной стороны, а с другой стороны есть цитата из товарища Гоблина, который, как мы знаем, тоже человек... Мягко говоря, с другой тусовки.
Оба питерские, я прошу это подчеркнуть.
Да, при этом оба питерские. Джон Шемякин всех примеряет. Вот пусть будет у вас такой вот образ и нимб. Берете?
Нет, я не хочу ровным счетом никого примерять. Ну я просто хочу, чтобы люди реально поняли, какие реальные беды перед ними стоят и не выдумывают себе все новых и новых каких-то крошечных кошмаров, которые они раскапливают до гигантских размеров внутри себя.
Джон, а вот, кстати, три беды России, раз уж так пошло.
Три беды России?
По-прежнему все те же? Ты это хочешь спросить, Оль?
Хочу спросить на сегодняшний момент мнение Джона. Ага.
У России, первая беда России. Вот у России всего слишком много. Всего слишком много. Всего.
Так.
Это первое. Вторая беда России. И заключается в том, что Россия настолько была запугана, условно скажем, угрозой с Востока, что это родовая травма, что мы ломимся во что бы то ни стало именно в Европу. Ломимся с бог знает какого времени. Ну, я так думаю, с начала 16 века мы яростно ломимся в Европу. Обращаю ваше внимание, турки тоже ломились в Европу. Турки два раза осаждали Вену. Вена, ну, чтобы было всем понятно окончательно, она находится, ну, то есть вот Вена, Прага там. Но турки жгли, резали, насиловали, убивали. Европа к туркам относится гораздо более терпимее, чем к нам. Почему? Потому что мы лезем в Европу потрясающе добродушной улыбкой на лице. Это пугает. Вот беда России в том, что кризис самоидентификации. У нас гигантский комплекс неполноценности. Причем такой общенациональный, у всех, гигантский, который приобретает самые замысловатые черты. Вот чем скорее мы от этого комплекса избавимся, тем будет лучше. И третье, у России совершенно нет памяти. Россия беспамятная страна. Россия не помнит ничего. Поэтому Россия старая, то есть Россия помнит, если вот растормошить, ну так, с просонья там, вставай, что ты помнишь? Она перечислит все самое кровавое, что было. Потому что, ну, это трудно, просто какие-то отголоски этого кровавого кошмара. Там. Ничего больше Россия не помнит. И это ужасно. Ну, понимаете, ну, вот выйдем опять же на наши улицы и спросим, кого вот, люди помнят из исторических дней. Назовут всех упырей. Вот. Не назовут, допустим, человека, который построил в Санкт-Петербурге водопровод. И не назовут человека, который сделал канализацию. И не назовут там Монферраном, и не назовут Воронихин. Будут называть упорно все самое страшное и отчасти гадкое, что было. Это вот беда России. Когда Россия оглядывается назад, в состоянии амнезии, вот, и что-то там пытается вспомнить, вот только какие-то вот кровавые всполохи. И поэтому она переводит в будущее, и у нее начинается этот всеобщий алярм. Боже мой, что же будет? Свастика, красная звезда, американцы нас завоюют, нет, патриоты нас всех зарежут, там, да, переходя через финскую границу на козьих копытах. А мы что-то и что произойдет?
Джон, давайте чуть-чуть отложим всю эту красоту в сторонку. У нас есть актуальные новости из дня сегодняшнего. Раз уж про Петербург мы так много говорим, обеседуем мы с человеком, который в Самаре сидит. В Петербурге...
Не, ну, чтобы было понятно, я уже об этом, так сказать, неоднократно докладывал. Мой прапрадед, он из Санкт-Петербурга.
Мы знаем.
Его отец был управляющим Кронштадтской таможни. А еще моему предку принадлежал Таврический дворец. Некоторое время был такой купец Никита Шемякин. Когда Потемкину подарила Екатерина Таврический дворец, он его продал купцу Никите Шемякину.
Я знал, что Джон не сможет не отреагировать на мою гадкую выходку.
Ну, потому что когда питерец говорит, ну вы из Самары, я же все понимаю. Да,
yes, попали. Все... Вот смотрите, новость про Петербург. Петербург сегодняшний. В петербургской гимназии нашли порно-актрису. Говорят, что преподаватель учил детей. Дополнительное образование она, кстати, преподаватель. Дополнительное, подчеркиваю. Но тут гадкая какая-то история. Стали рассылать фотографии и скрины, и ссылки.
Я очень сочувствую всем участникам этого дела.
Вот кто это делает? Он молодец и рассылает такое детям? Как вы думаете?
Нет, он не молодец. Я вообще считаю, что детям рассылать фотографию не то, что там учительница, а даже Клара Цеткин голый не стоит. Вот. Вообще, детям не стоит посылать ничего, ничего голого. Человека надо найти и примерно его наказать.
Услышали. Будем надеяться, что к Джону Шемякину прислушаться, потому что...
Нет, да. я должен заахать от того, что... В Петербургской гимназии нашли... Понимаете, в петербургских гимназиях до революции находили бомбы и рассылали их по министерствам. Вот, где они там взрывались.
Меня другой аспект этой истории зацепил, и вы на него отреагировали. Просто когда все пропускают сам факт того, что человека кто-то взял и стал позорить, да, таким вот образом, все обращают внимание...
Нет, это совершенно ужасно. Это совершенно ужасно. Я сейчас лихорадочно вспоминаю, не снимался ли я сам в порнофильме. Вроде бы пока нет. Вот. Но это кошмарно. Вообще тема, связанная с прошлым человека, работающего в школе, эта тема должна быть табуирована. Потому что у всех у нас есть какое-то прошлое. Все мы, ну не все, конечно, но многие из нас курили, допустим, сигареты. Вот, выпивали, участвовали в корпоративах, там, студенческих посиделках. Ну, то есть какой-то груз прошлого есть. Вот, и если это начнут рассылать по ученикам и студентам, вот, ну нет, это нехорошо.
А вот, кстати, сказать о прошлом. Как вы относитесь к праву на забвение? Вот я просто
Право на забвение чего, простите?
Закончик у
Закон
нас такой
у нас есть такой. Право на забвение.
Непонятно, как работает. Тут один бизнесмен пытался, но у него ничего не получилось. То есть можно вычеркнуть себя из интернета в прошлом.
Честно говоря, я сам отчасти бизнесмен. Вот, но я живу в полосе Черноземья, весь от Сахи, поэтому, слава богу, не слышал про такой закон о забвении. Если про налоги... Вот, то я считаю, что закон один, отдай и не греши, все, больше спишь, меньше грешишь, отдал деньги государству, и молодец. А если ты начинаешь что-то там, а если это не про налоги, тогда вообще не понимаю, при чем здесь бизнесмен. Короче, я не в теме.
Услышали. Еще одна законодательная история, народ нам пишет, папа шотландец у Джона, как он относится к закону о двойном гражданстве?
Я отношусь к закону о двойном гражданстве хорошо.
То есть ничего там страшного нет, надо быть честным до конца со всеми, в том числе с государством.
Я считаю, что вот в идеале было бы, ну как вот так. Ну о каком гражданстве мы говорим, это во-первых, да, то есть я не представляю себе, чтобы у человека возникла проблема с двойным гражданством, если он хочет получить гражданство Монголии, да, там, или что-то еще. Мы же прекрасно понимаем, о чем идет речь. Ну, да. То есть если человек готов платить налоги и там, то ради бога, не проблема. То есть мое такое мнение. Если у человека корни, тяга и бизнес-интересы, семья, жена, там, дети, неважно кто, кто-то его держит еще с Венесуэлой, то вне всякого сомнения, приезжая в Венесуэлу, он должен быть венесуэльцем. А приезжая в Россию, он должен стать... российским гражданином.
Когда Джона Шемякина издадут в Венесуэле, как вообще с переводами? Ваши родственники на других языках смогут прочитать эту книгу? Есть ли у вас планы по экспансии?
Я очень надеюсь, что родственники не прочитают.
Мы понимаем, почему, потому что мы тоже читали вашу книгу.
Вот. Я очень надеюсь, что родственники не прочитают, потому что я собираюсь Рождество отпраздновать в Глазго. Вот. Я очень надеюсь, что они ее не успеют перевести. Сами для себя.
Понятно, то есть так популяризировать Джона Шемякина пока не будем. А кто вообще, вот если вспомнить, да, был популяризатором вашего таланта? Ведь кто-то когда-то первым лайкнул, кто-то когда-то позвал в ТВ. Как это было? Как все начиналось? Именно литературный аспект имеется в виду.
Я писал в ЖЖ.
Да, мы это помним.
Я писал в ПБ.
Да.
Да. И если мы говорим про первое появление на центральном телевидении, то, скорее всего, это «Школа злословия». Uh-huh. Это Татьяна Никитична Толстая.
То есть Толстая в этом смысле молодец.
В этом плане, да, вне всякого сомнения. В этом плане, да.
А у меня всегда вопрос такой творческий. Вот скажите, Джон Шемякин – блогер, Джон Шемякин – писатель, и Джон, который сидит перед нами, это разные люди?
Да, не вполне похожие. Да. Человек, который, ну, то есть, вот есть текст, а есть текст вокруг текста. Вот то, что сидит перед вами, это текст вокруг текста.
Отлично, отлично.
А, еще один вопрос. Почему в Самаре так активно стебут Тольятти?
А в Тольятти активно делают что-то с Самарой.
Что? Вот
это все. Это обычные взаимоотношения городов, которые находятся на расстоянии друг от друга, но связаны некими, условно скажем, географическими, административными и, условно скажем, там, психологическими смыслами. Вот взаимоотношения Санкт-Петербурга и Москвы, взаимоотношения Самары и Тольятти, взаимоотношения Эдинбурга и Глазго. Ну, Эдинбург и Глазго друг друга, они не переносят до дрожи, там, не без оснований. Естественно, что в Эдинбурге живут абсолютные снобы и снулые, значит, там, какие-то там такие, а в Глазго живет бедлота. Вот это вот мнение такое людей, которые живут в Лондоне. То есть это в Тольятти активно, ну, Самара из Тольятти, казалось, кажется, деревня. Я могу понять, в чем дело. Тольятти построен, будем считать, на ровном месте. Не будем вспоминать Ставрополь на Волге, который утопили. Сама Тольятти построили на ровном месте. Строили молодые динамичные зэки, молодые динамичные комсомольцы. Там итальянцы приехали к зэкам и комсомольцам. Красивые женщины, там все такое кипело. Они построили потрясающий автозавод. Они были на спецобеспечении. Они были там такие все, японская робототехника там, и все такое прочее. Спецраспределители, китайские пуховики там в свое время, автомобили там. И Самара на этом фоне. Ну, конечно, у Тольятти возникло ощущение, что Самара – это, в общем, деревня, жирь и глушь. А самарцы смотрели на Тольятти и видели, что город разбит на квадраты, в квадратах живут биороботы, которые являются живыми придатками конвейера, вот, из которого сходило не пойми что.
Сейчас-то вроде что-то неплохое, вроде как. Сходит,
да, по-моему. Слава богу, слава богу. Мы другого иностранца пригласили, вот, по заветам Петра Алексеевича, и у нас теперь, конечно, вот, теперь все будет отлично.
Плавно. Нет, да. Услышали. Плавно двигаемся к финалу. Мне по-человечески грустно, что Джон Шемякин исчез из программы «Бункер С», где вы обсуждали новости примерно так, как мы сегодня чуть-чуть попробовали. Это раз и навсегда, или вы вернетесь куда-нибудь в сеть? Вас в картинке, конечно, очень не хватает.
Ну, я «Бункер С» — это все-таки метровый канал наш самарский. Uh-huh. Вот, и я перестал там появляться по своим сугубо личным причинам. Как только у меня причины личные отпадут, вот, возможно, я вернусь. Uh-huh. Возможно, причины не отпадут, и я не вернусь. Вот. Я считаю, что чем меньше меня реально будет, тем будет лучше. Я слишком темпераментный, и это, ну, перебарщиваю иногда. Нужно, чтобы меня было поменьше.
А нам вот в северной столице очень не хватает вашего темперамента, да. И мы бы с удовольствием...
Потому что я первый раз у вас, возможно, в последний. Если я дружелюбно буду заходить к вам каждую неделю, вы будете слегка придерживать дверь со мной.
Мы поняли. Чуть реже будем пытаться это сделать, но да, мы все-таки да. Будем пытаться
не
это сделать.
Неделю.
Ближе к концу, вот у нас еще два важных вопроса. Возвращаясь к литературе Джона Шемякина, «Дикий барин» же подписаны книги. Два вопроса к «Дикому барину». Когда уже вернут крепостных, землю на Дальнем Востоке уже дают, а людей пока нет?
Если говорить по-серьезному, крепостные у нас появятся тогда, когда у нас будут покупать хлеб. Вот как только мы станем главными на свете хлебными экспортерами, вот, тогда у нас введут крепостное право, и все мы пойдем на поля. Вот тогда будет, потому что крепостное право на Руси ввели так, в середине 17 века, потому что Россия стала житницей Европы. И мы дрались со Швецией и Турцией и отчасти Польшей за право обслуживать в хлебном вопросе Европу. Это правда. Вот. Как только хлеб, нефть уйдет и станет вопрос хлеба, начнется крепостное право. Так что, люди, успокойтесь, может быть, еще папаша.
И второй вопрос, собственно, тоже от наших пользователей. Опять же, к «Дикому барину» массовые расстрелы действительно спасут родину, правда, что ли? И трейдмарк в конце нам ставят.
Тут ситуация такая. Массовые расстрелы – это мечта моей родины. Понимаете, у женщин есть некие мечты, как мне они рассказывали, вот, связанные с насилием. У моей родины есть мечта про массовые расстрелы. Никто всерьез, ну, не воспринимает эту фразу. Я очень надеюсь, ну, кроме, может быть, каких-то совершенно, не сказать, людей не от мира сего. Массовые расстрелы – это такой мем. Он мне не очень нравится. В последнее время его стало слишком много везде. Но под массовыми расстрелами имеется в виду ограничение необузданности некоторых вполне понятных персонажей. Вот. Иногда я сам об этом думаю. Ну, гоню эти мысли прочь. Даже думать об этом не надо.
У нас на последних минутах эфира активизировались пользователи, поэтому в режиме блиц буквально. Вам чаще грустно или весело, Джон?
Мне чаще грустно.
А вот по вам не скажешь. Это как вам удается?
Потому что я ходил в ТЮЗ.
Вы ходили в ТЮЗ. Хорошо. Второй вопрос блиц. Зачем вы мучаете родных?
Зачем мы все мучаем наших родных? Вот. Есть счеты, поэтому и мучаем.
А это относится ко всем абсолютно, так или иначе, все мы мучаем
своих. Ну, тут, понимаете, когда мы говорим про родных, мы говорим, мы себя всегда помещаем в положение беззащитности. Мы сразу становимся детьми, мы сразу становимся инфантильными. Кто такой ребенок? Ребенок – это человечек, который считает, что все ему должны. Вот, я точно так же. Я считаю, что вся родня мне должна все. Все без исключения. Я понимаю смехотворность этой позиции, но что мне с собой поделать? Ну и потом, я их безумно на самом деле люблю. Любовь моя деспотична. Вот, в обмен я даю кров, хлеб некоторым родным. Вот, кровь. Вот. Некоторые родные появились не без моего, так сказать, я надеюсь, участия. Какую-то миску супа я могу даю и могу дать всем. То есть я не такой бесполезный. Я не Фома Апискин, который сидит и клевещет на родню.
Предпоследний аккорд. Термин «забей», его этимология. Надо ли искать в контексте вот этого мема про собаку-забиваку, волк-забиваку?
Я скажу честно. Понимаете, когда ЦСКА собирается вводить медали за взятие Берлина, вот что должно колотить все около футбольной общественности. Вот это должно колотить. Забивака этот. Ну, понятное дело, что это кич, ужас. Ну, как и все около футбольное вот это вот двигло. Могу сказать совершенно четко. Другое дело, что мы должны четко понимать следующее, что если сейчас показать, ну так вот, стереть вот наши некие воспоминания и показать олимпийского мишку, вот, людей будет швырять и колотить ничуть не меньше. Люди готовы рвать любое плюшевое, вот, что им не покажут. Но мы доведены до такого состояния. Нам, вот все, мы поискали. Такие собаки на поиск и задержание ориентированные, понимаете? Нам все, что не покажи, мы в таком состоянии, мы туда кинемся всей интернет-общественностью и начнем это, вцепимся своими желтоватыми клыками и будем это рвать. Забиваку, олимпийского мишку, там леопарда какой-то, любое поролоновое, так сказать, вот это вот все, оно нас выбесит мгновенно.
Ну и финальный аккорд. Это, видимо, самый главный вопрос. Я солидарен с нашим пользователем Натальей, который его задает. Очевидно, разговоры про бункер С всколыхнули определенную волну сентиментальную. Скажите нам...
Наталья Николаевна, это вы, я знаю.
Скажите нам, кто такая Белла Махмудовна Михельсон? Кто она на самом деле?
Это обобщенный кумир мой. Вот. Это, в этом имени соединено все, что я люблю в женщине.
А на самом деле, вот эта замечательная девушка в кадре, вы нам ее не раскроете.
Что, простите?
Ну, в хорошем
смысле. Как вам ее раскрыть? Она сейчас даже не в России. Я могу... Она... Когда я предложил ей стать Беллой Махмудовной, я видел ее 3 минуты. Вот. Она сейчас живет в Тунисе.
Класс. Кто бы мог подумать, да? Класс. Исчерпывающий.
По моим данным, я понимаю, что она живет в Тунисе.
Я думаю, что голод мы утолили, но зачем же полностью, да, зачем же перекармливать? Мы для этого второй раз созвонимся как-нибудь потом. Джон Шемякин был у нас в прямом эфире по Skype из Самары. И спасибо огромное, мы говорим вам за то, что нашли для нас эти...
Спасибо вам огромное.
40 минут.
Мы рады.
Было спасибо. Круто, ждем вас в Петербурге, когда
соберетесь. Спасибо большое.
Дайте знать.